Говорит Радио Свобода.
8:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 8 августа, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. И вновь слово Марку Крутову, который представит выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Франция предлагает внести изменения в проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор ученому-физику Оскару Кайбышеву. На Шри-Ланке найдены тела еще двух местных жителей, работавших на французскую гуманитарную организацию. Франция предложила внести изменения в проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Как сообщается, Париж готов принять во внимание требования арабских государств и Ливана внести в резолюцию пункт о выводе израильских войск с юга страны. Ранее Ливан заявил о готовности направить 15 тысяч военнослужащих в приграничные с Израилем районы, как только оттуда уйдут израильские силы. Бейрут подчеркивает, что армия будет единственной силой в Южном Ливане, который последние годы находился под контролем группировки Хезболлах. Не менее 20 человек, по сообщению ливанского официального агентства, погибли этой ночью в результате израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута. Поступает сведения о разрушенных и загоревшихся зданиях. По данным властей Ливана, на юге страны в результате израильских бомбардировок в понедельник погибли 42 человека. Премьер-министр Ливана дал непроверенное сообщение о жертвах израильской бомбардировки селения Хула на юге страны. Фуад Синьора сам признал этот факт, сказав, что, как выяснилось, в селении погиб один человек, а не 40.
Оказалось, что убит один человек. Сначала думали, что под обломками здания погибли 40 человек, но, слава Аллаху, обошлось. И все-таки это несчастье, когда погибает даже один человек. Слава Аллаху, остальные были спасены.
Это был премьер-министр Ливана. Бомбардировка израильскими ВВС ливанского города Кана – один из наглядных примеров нарушений международного права в ходе израильско-ливанского конфликта. Об этом говорится в заявлении ООН, посвященном инциденту в Кане, где при бомбежке погибли по меньшей мере 28 мирных жителей. В опубликованном в понедельник документе также содержится призыв генерального секретаря ООН Кофи Аннана к обеим сторонам конфликта уважать международное гуманитарное право.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Башкирии сегодня, как ожидается, вынесет приговор физику Оскару Кайбышеву, которого обвиняют в незаконной передаче Южной Кореи технологии двойного назначения. Прокурор потребовал приговорить Кайбышева к 6 годам лишения свободы. Ученый свою вину полностью отрицает. По данным следствия, Кайбышев, директор уфимского НИИ проблем сверхпластичности металлов, незаконно продал иностранной компании технологии, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники. Жители корякских поселков, чьи дома были разрушены мощным землетрясением 21 апреля, начинают получать сегодня жилищные сертификаты. Как сообщает администрация Корякского автономного округа, 292 семьи, решившие покинуть Камчатку, смогут по сертификатам получить жилье в любом регионе России. Еще примерно для 200 семей, решивших остаться в Коряке, сейчас строят поселок недалеко от разрушенного населенного пункта Телички. В России ежегодно регистрируется от 50 до 100 краж из музеев, сообщил руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков. Комментируя пропажу из Эрмитажа свыше 200 ценных экспонатов, Боярсков сказал:
прошедшие события в Эрмитаже, по большому счету, для нас, работников Росохранкультуры, не случайность, а закономерность. Звенья одной цепи, требующие совершенно иного подхода к учету в музеях, иного подхода к работе с музейными кадрами.
Это был руководитель Росохранкультуры, а вот мнение директора Эрмитажа Михаила Петровского.
Нам нужно разделить хранилище от хранителя. То есть нужно так, чтобы хранитель входил в хранилище только для хранительских дел. А у нас часто не хватает места, и люди сидят в хранилищах. Вот это плохо, потому что возникает расхлябанность даже при, в общем, так сказать, хорошем правильном отношении.
Сказал Михаил Петровский. Глава агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой заявил, что на руководство Эрмитажа в обязательном порядке будут наложены взыскания. 9 похищенных из Эрмитажа предметов уже возвращены. По делу о краже задержаны 3 человека, в том числе муж и сын хранительницы музея. В Челябинском гарнизонном военном суде после длительного перерыва возобновились слушания по делу об издевательствах над курсантом танкового училища Андреем Сычевым. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Суд заслушал показания самого потерпевшего Андрея Цычева. Он дал их еще 27 января, лежа на больничной койке. Все присутствовавшие в зале заседаний смотрели видеозапись того допроса. На нем Цычев подтвердил вину Александра Сивякова. Он 3,5 часа заставлял Андрея сидеть на корточках, а после этого 2 раза ударил его по ногам. Между тем, адвокаты Сивякова заявили, что показания Цычева ничего не проясняют. Вот мнение адвоката Сивякова Александра Петрова.
Все вопросы, которые задавались Цычеву при первом и втором допросе, носили наводящий характер. Кроме того, абсолютно противоречивый протокол допроса.
Адвокаты Сивякова ходатайствовали о проведении выездного заседания суда в госпитале имени Бурденко, где лечится Андрей Сычев, но им было отказано. По мнению суда, солдат находится в слишком тяжелом состоянии. Между тем, сторона Сычева считает, что показания, данные Андреем, являются исчерпывающими, говорит адвокат Евгений Белов.
Я полагаю, что показания правдивые, исчерпывающие, даны добровольно, все это видно на видеозаписи.
Напомню, что за последние 1,5 недели это первое полноценное рабочее заседание по делу Сычева. Александр Валиев, для Радио Свобода, Челябинск.
Радио «Свобода». Новости.
На Шри-Ланке найдены тела еще 2 местных жителей, работавших на французскую гуманитарную организацию «Действия против голода», помогающую восстановить инфраструктуру страны после разрушительного цунами 2004 года. В понедельник были найдены 15 тел погибших, все с огнестрельными ранениями в голову. По одной из версий, погибшие, тамилы по национальности, были убиты солдатами правительственных войск, ведущих бои с членами сепаратистской группировки «Тамильских тигров». Нефтедобывающая компания British Petroleum на неопределенный срок прекращает добычу нефти на месторождении Прюдо-Бэй в Аляске из-за необходимости срочного ремонта нефтепровода. После этого сообщения цены на нефть на Нью-Йоркской бирже выросли более чем на $2 за баррель. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо коллеге Марку Крутову.
Как сообщают синоптики, в центре России сегодня еще удержится более или менее комфортная погода с неповсеместными короткими дождями и дневной температурой в пределах 16-21 градуса. Но уже завтра в центральных областях пасмурно, дождливо и всего 13-18 тепла. В столице сегодня дождь, днем 19-21, ветер восточной четверти 3-8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 23-25 тепла.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Нурпаши Кулаев будет отбывать наказание на острове Огненный. Неограниченное право на самозащиту дают своим гражданам 15 штатов Америки. Сегодня годовщина взрыва на Пушкинской.
Продолжаем общение с нашими слушателями на тему безопасности на улицах российских городов. Вот что нам пишет Николай Борода. Можно ли чувствовать себя в безопасности в государстве, которое каждый год теряет 1 миллион граждан? У меня квартира на сигнализации уже 20 лет, сообщает нам слушательница Ирина, хотя и красть нечего, но теперь вводят новую систему и надо заново, вставая на охрану, заплатить 12 тысяч. Такие деньги мне и не снились. Дом и подъезд криминальные. Что делать, задается вопросом наша слушательница. Продолжаем принимать ваши сообщения. А пока переходим к следующей теме. Единственный выживший по официальной версии участник захвата Бесланской школы Нурпаши Кулаев будет отбывать наказание в колонии на острове Огненный. В мае Верховный суд Северной Осетии приговорил террориста к пожизненному заключению. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Пожизненное заключение Нурпаши Кулаев будет отбывать в исправительной колонии номер 5. Это место больше известно как Белозерский пятак на острове Огненный. По некоторым данным, Нурпаши Кулаев находится в колонии с конца прошлого месяца, причем этапировали террориста в спецэшелоне под вымышленной фамилией. В мае в столице Северной Осетии Верховный суд Республики вынес приговор пожизненное заключение единственному выжившему, как считает следствие, участнику нападения на Бесланскую школу. Николай Шепель, бывший заместитель генпрокурора, возглавлявший гособвинение, потребовал для Нурпаши Кулаева исключительной меры наказания – смертной казни. За все время судебного процесса это было, пожалуй, единственное требование, которое родные и близкие погибших в школе поддержали единогласно. Председатель комитета матери Беслана Сусана Дудиева считает пожизненное заключение для Кулаева слишком мягким наказанием.
Мы на суде по делу террориста Кулаева уже заявляли, что мы требуем ему смертной казни. Я думаю, отбывание его в этом даже самом суровом месте заключения на острове Огненный является для него милостыни. Я не знаю, милостыни, наверное, государства, потому что я считаю, те люди, которые посягают на жизнь людей, тем более на жизнь детей, они не заслуживают пощады, и им нет прощения. Я считаю, что он не нужен ни людям, ни государству, да он и семье своей пользы никогда не принесет. Тем более, отбывая столь длительный срок, он никогда не раскается, и с него уже никогда не получится нормальный человек. Я уверена, что он не поймет этой милости, он не исправится.
Колония особого режима на острове Огненный – одна из пяти в России, где отбывают наказания, осужденные на пожизненный срок. Камеры рассчитаны на 2-3 человек. Запрещены любые контакты с другими заключенными. Всего в колонии содержится около 200 человек. Специальные учреждения подобного типа находятся под усиленной охраной. За последние годы судебный процесс над Нурпаши Кулаевым стал самым громким делом в отношении террористов. В 2001 году Верховный суд Дагестана приговорил Салмана Радуева к пожизненному заключению. Спустя несколько месяцев он, по официальной версии, скончался от тяжелой болезни. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 8:11. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Газета «Новое известие» пишет сегодня о том, что по индексу свободы Россия заняла 124 место. Вчера был представлен общий мировой индекс свободы. Государства сравнивали по уровню экономической и личной свободы. Самой свободной страной мира оказалась Эстония, самой несвободной – Северная Корея. Россия заняла 124 место из 159 охваченных исследованием стран. Новые известия напоминают, что общий мировой индекс свободы суммировал исследования нескольких авторитетных международных организаций. В его основу были положены индекс свободы Freedom House и организации «Репортеры без границ». Россия заняла место между Центральноафриканской Республикой и Египтом, замечают новые известия. Хуже всего, как показало исследование, в России с личной свободой. По уровню же экономической свободы мы на 97-м месте. В российской газете сегодня можно ознакомиться с организациями, которые числятся в национальном перечне террористических структур ФСБ России. Напомню, такой перечень был опубликован в российской газете совсем недавно и наделал немало шума. Дело в том, что в него не вошли Хамас и Хезболлах. В сегодняшнем же номере российская газета просто дает краткую справку о тех 17 террористических организациях, которые в список вошли. Когда какая из террористических групп была создана, кем была создана, все это можно прочитать на первой и шестой полосах российской газеты. К другой теме. На первой полосе «Коммерсанта» сегодня можно прочитать о том, что вчера премьер-министр Украины Виктор Янукович заявил, что в числе первых зарубежных визитов в Москву и Вашингтон он намерен обсуждать проблемы поставок энергоносителей в страну и их транзит в Европу. На ключевые посты переговорщиков с «Газпромом» будут назначены бывшие топ-менеджеры «Нафтогаза Украины», лояльные России и лично знакомые с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Однако до начала переговоров с Россией премьер-министр обсудил вопросы импорта газа с послом США Уильямом Тейлором. Как это может отразиться на дальнейшей позиции Януковича по отношению к Москве, читайте в сегодняшнем «Коммерсанте». А «Время новостей» пишет, что Владимир Путин вчера позвонил украинскому коллеге Виктору Ющенко и поздравил его с успешным разрешением политического кризиса. Потом российский лидер в телефонной беседе поздравил и Виктора Януковича. Однако, отмечают «Время новостей», Владимир Путин в 2004 году поторопился поздравить Януковича, а в этот раз он опоздал с поздравлениями, его опередил Джордж Буш. «Время новостей» отмечает, что в связи с премьерством Януковича визит Путину на Украину сегодня снова в повестке дня. Центральный материал «Ведомостей» посвящен предпринимателю Алишеру Усманову. По данным издания, Усманов в качестве гендиректора «Газпром Инвестхолдинга», помогающий «Газпрому» разбираться с активами и должниками, окажет монополии еще одну услугу. Как стало известно «Ведомостям», компания Усманова «Металл Инвест» поможет «Газпромбанку» управлять «Уралмашзаводом». Об этом пишут сегодняшние «Ведомости», как всегда, посвящающие свой главный материал деловой тематике.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Желнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В зоне грузино-осетинского конфликта при обстреле ранены трое грузинских полицейских. В Эрмитаж возвращены уже 9 предметов из более чем 200 похищенных экспонатов. Франция предлагает внести изменения в проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Более подробно об этих событиях в выпуске новостей на Радио Свобода в середине часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы» выйдет из Екатеринбурга. Журнал «Эксперт Урал» опубликовал рейтинг государственных служб и чиновников Екатеринбурга, составленный общественной организацией предпринимателей «Комитет 101». В совместном проекте издания и представители малого бизнеса расскажут редактор отдела рынков журнала «Эксперт Урал» Юрий Немытых и руководитель общественной организации «Комитет 101» Дмитрий Головин. Ведет программу Светлана Толмачева. Слушайте «Радио Свобода».
А пока что выпуск спортивных новостей. В Гетеборге вчера стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике. Было разыграно 2 комплекта медалей. В забеге на 10 тысяч метров у женщин победу одержала россиянка Инга Абитова. Она опередила Сюзан Вигене из Норвегии и свою соотечественницу Лидию Григорьеву. Победителем в толкании ядра у мужчин стал представитель Германии Ральф Бартельс. Второй результат у Андрея Михневича из Белоруссии. Бронзовую награду завоевал Йоаким Ольсен, датчанин. Теперь о теннисе. Россиянин Михаил Южный продолжает участие в мужских соревнованиях в Торонто после победы над Грегом Русецким из Великобритании 6-4, 6-2. Среди прочих, в очередной круг вышли хорват Иван Любичич, Давиде Сангинетти из Италии, испанец Карлос Моя и француз Ришар Гаске. Две россиянки продолжают выступать на соревнованиях в Лос-Анджелесе. Это Елена Веснина, выигравшая у Василисы Бардиной своей соотечественницы 6-2, 6-2, и Анастасия Родионова, которая успешно преодолела квалификационный раунд, которая нанесла поражение Мелинды Шинк из Венгрии в 3 сетах. Вчера главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк назвал состав команды на товарищеский матч против сборной Латвии, который состоится 16 августа. В него вошли вратари Игорь Акинфеев, Дмитрий Бородин и Александр Макаров, защитники Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Денис Колодин и Александр Анюков, средняя линия Евгений Алдонин, Владислав Радимов, Игорь Семшов, Даниэр Белелединов, Марат Измайлов и Дмитрий Лосков, а также в нападении Андрей Аршавин, Александр Киржаков, Дмитрий Сычев, Роман Павлюченко и Павел Погребняк. И вчера же была утверждена отставка бывшего теперь уже главного тренера московского «Динамо» Юрия Семина. Исполнять обязанности главного тренера футбольного клуба «Динамо» будет Андрей Кобелев, который в конце августа будет утвержден в должности главного тренера динамовской команды. В российском первом футбольном дивизионе лидеры одержали очередные победы. Кубань выиграла у волгаря «Газпрома» 1-0, а клуб «Химки» нанес поражение футбольному клубу «Орел» со счетом 2-0. Впереди Кубань 56 очков, на втором месте Химки 55. Сегодня стартует третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Состоятся 2 матча. Аустрия в Вене будет принимать Бенфику, а в Загребе состоится матч местного «Динамо» и лондонского «Арсенала». Но это будет, когда в Москве наступит уже вечер, а до этого в 12:50 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Прессинг по будням».
Исполнилось 15 лет сервису World Wide Web, то есть в просторечии всемирной паутине или первым буквам www. Об этом в материале Александра Костинского.
Сейчас слова «всемирная паутина» воспринимаются как синоним слов «интернет» или «сеть» с большой буквы. В действительности сервис World Wide Web или «всемирная паутина» появился в августе 1991 года, через 2 десятилетия после рождения интернета. В начале 90-х интернет вышел за рамки научно-университетской среды и стал превращаться в компьютерную сеть общего доступа. Растущие массивы информации, доступные через интернет, потребовали новых средств упорядочения и поиска. Появляется несколько подобных систем – Архи, Вейс, Гофер, Вероника. Еще в 1997 году про них писалось в каждой книге об интернете. Их полностью вытеснил сегодняшний юбиляр – World Wide Web. В основу www положен принцип гипертекста, то есть встраивание в текст документа ссылок на другие документы. Сама эта идея существовала давно. Уже на страницах Библии есть ссылки на другие фрагменты книги. Но в интернете только в 1991 году идея гиперссылки нашла удачную реализацию. Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейском центре ядерных исследований, придумал несложный язык описания гипертекстовой разметки HTML и протокол HTTP, по которому должны взаимодействовать сервер, на котором размещена информация, и браузер, программа-бродилка по www или просто вебу. Поначалу веб-страницы содержали только текстовую информацию, а для их просмотра использовались текстовые браузеры. Все это мало походило на современные красочные веб-сайты. Но в 1993 году появляется первый графический браузер «Мозаика», который полностью преображает внешний вид интернета и буквально за год меняет к нему отношение. Вскоре идеи «Мозаики» разовьет команда Netscape Navigator, а еще позднее Internet Explorer. Если до 1993 года интернет считался системой для общения специалистов, то после он воспринимается как инструмент для всех и каждого. О причинах невероятного успеха веб-сервиса говорит главный редактор еженедельника «Компьютера» Сергей Леонов.
Первая причина – это простота реализации протокола. То есть все его конструкции – это обычный текст. Команды протокола представляли собой конструкции в угловых скобочках. Для создания такого гипертекста не нужно было никаких специальных средств. Достаточно было обычного простого текстового редактора, в котором можно было сразу создавать странички для сети. Вторая причина – это открытая реализация протокола, то есть его спецификации были опубликованы в сети. И любой человек мог создавать и средства для просмотра этих страничек, и средства для создания, и, собственно, сами странички. А проекты, которые создавались в то время различными крупными корпорациями, их было много достаточно, но они были в основном закрытого стандарта. И естественно, что не смогли соперничать по скорости развития своего.
К этому можно только добавить, что теперь у каждого буквально под рукой есть мощнейший инструмент свободы выбора, что читать, слушать, смотреть. Александр Костинский, Радио Свобода, Москва.
Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Утечка нефти на Аляске выводит из строя крупнейшее американское месторождение. Цены на нефть растут, что дальше? Неограниченное право на самозащиту дают своим гражданам 15 штатов. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник была остановлена добыча нефти на крупнейшем в Соединенных Штатах месторождении Прудхо-Бэй на Аляске, после того, как была обнаружена утечка нефти в одном из трубопроводов, принадлежащих компании British Petroleum. Представители компании говорят о необходимости замены приблизительно 25-километрового фрагмента магистрали. Слово Алану Давыдову.
Нефтедобывающая компания British Petroleum приостановила поставку нефти с крупного месторождения на Аляске. Расположенное на севере этого штата месторождение Прудхо дает 400 тысяч баррелей сырой нефти в день, удовлетворяя 8% нефтяных потребностей Соединенных Штатов. Представитель British Petroleum Дэрин Будо говорит, что остановка перекачки нефти в южном направлении является вынужденной. 400 тысяч баррелей в день – это значительное количество нефти, поступающей с Аляски. Мы сожалеем о приостановке перекачки нефти и приносим свои извинения США и штату Аляска за возможные неблагоприятные последствия. Однако мы были вынуждены принять это решение после того, как неожиданно обнаружили признаки сильной коррозии нефтепровода и разлившуюся нефть. По словам Дэрина Буда, высокотехнологичная диагностика состояния трубопровода позволила обнаружить по крайней мере 16 участков, на которых труба прохудилась и из нее в тундру вылилось в общей сложности до 5 баррелей нефти. Строгие стандарты охраны природы на Аляске побудили руководство компании срочно перекрыть все вентили, не только из-за потерь сырья, но и под угрозой астрономических штрафов за загрязнение окружающей среды. По оценкам официальных представителей Аляски, с прекращением транспортировки нефти через территорию штата, его бюджет теряет в день свыше $4.5 миллионов. British Petroleum в ускоренном темпе ведет инспекцию трубопровода, чтобы заменить его проржавевшие участки. Однако представитель компании по связям с общественностью Стив Маршалл отказался назвать реальные сроки возобновления перекачки аляскинской нефти. Только когда мы будем абсолютно удовлетворены состоянием трубопровода, мы возобновим его функционирование. Аналитики говорят, что перекрытие аляскинского нефтепровода, пускай и временное, для американских потребителей нефти сейчас особенно не кстати, учитывая накаленную обстановку на Ближнем Востоке и неопределенную политическую ситуацию в Нигерии, которая является крупным мировым экспортером нефти. Сразу после того, как British Petroleum объявила о прекращении поставок с месторождения Прудха, мировая цена на нефть подскочила на $1.60 и приблизилась к рекордной отметке в $78 за баррель. Аналитик нефтяных рынков Ричард Файнберг уверен, что скоро автомобилисты ощутят это на своем кармане. Сейчас, когда поставки нефти едва удовлетворяют спрос в самый пик летних автомобильных путешествий, весьма вероятно, что розничные цены на бензин взметнутся. Кроме того, надвигается сезон летне-осенних ураганов. В прошлом году серия разрушительных ураганов на юге США временно вывела из строя ряд нефтеперерабатывающих мощностей, и страна не досчитывалась до 1 400 000 баррелей нефти в день.
Рассказывал Алан Давыдов. Во что может обойтись замораживание крупнейшего месторождения нефти американскому, да и мировому потребителю? Соединенные Штаты потеряли 8% общей добычи в государстве, рассказывает Ян Рунов.
Это серьезный удар по экономике страны в тот момент, когда стоимость нефти на мировом рынке и без того очень высока. О том, что происходит на Аляске, мы попросили рассказать финансового директора Совета по развитию природных ресурсов Аляски Деанту Крокет. Нефтедобыча была прекращена, чтобы предотвратить экологическую катастрофу и чтобы отремонтировать нефтепровод, не допустив аварии. Меры носят чрезвычайный характер, но они были приняты вовремя. Никакой утечки нефти не произошло. Как видите, компания поступила вполне ответственно. Естественно, жители обеспокоены общим снижением добычи нефти и вероятным новым повышением цен на нефть и нефтепродукты. Ведь из этого месторождения добывается 50% всей аляскинской нефти. Но это, как понимает большинство жителей штата, необходимая мера. Нет ли очередей на автозаправочных станциях? Не запасаются ли жители Аляски бензином на всякий случай? Нет, и никогда такого не будет. Аляска не похожа на Калифорнию и другие штаты. У нас такое невозможно. Основная часть аляскинской нефти идет в другие штаты, поэтому закрытие месторождения непосредственно не отразится на снабжении бензином самих жителей Аляски. В основном потому, что население штата очень невелико. И потом всего одна компания закрыла месторождение. Многие другие продолжают добычу. Я считаю, что в данном случае поведение компании British Petroleum достойно подражания, поскольку она приняла меры предосторожности. Далеко не все в Америке согласятся, что British Petroleum – пример для подражания. Это не первая неприятность компании British Petroleum на Аляске и вообще в Соединенных Штатах. В марте этого года произошел крупный разлив нефти, скорее всего, из-за коррозии. Расследование причин еще не кончено. В прошлом году местные власти обвинили компанию в том, что она скрывала данные о загрязнении окружающей среды, в частности, об утечке бурового раствора на месторождении Прудхо-Бэй в 2003 и 2004 годах. За нечто подобное, происшедшее в 2002 году, компания уплатила штраф в более чем $700 000. На нефтеперерабатывающем заводе British Petroleum в Техасе год назад произошел взрыв, в результате которого погибли 15 человек. В Калифорнии British Petroleum была приговорена к многомиллионному штрафу за вредные выбросы в атмосферу. Министерство энергетики Соединенных Штатов заявило о готовности покрыть из стратегических запасов недостаток нефти, вызванный аварийным состоянием аляскинского нефтепровода.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Неограниченное право на самозащиту дают своим гражданам 15 штатов Америки. Сегодня годовщина взрыва на Пушкинской.
Еще несколько ответов наших слушателей. Если верить Аркадию Несчастливцеву, который принимал участие в программе Елены Рыковцевой неделю назад, то безопасность граждан не обеспечивается даже в судах под объективами видеокамер Судебного департамента при Верховном суде России, пишет нам Сергей из Санкт-Петербурга. В прошлом году несколько человек пострадало от взрыва гранаты, которую в зале заседаний Приморского районного суда подорвал какой-то отчаявшийся в справедливом правосудии обвиняемым. Еще одно сообщение от Сергея из Санкт-Петербурга. Не могут себя чувствовать в безопасности в больших городах лица с неславянской внешностью из-за угрозы националистических нападений. С уважением, Сулейман, еще один слушатель Радио Свобода из Санкт-Петербурга.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Человек имеет право». Преследование верующих – это главная тема программы. В гостях руководитель проекта «Ковчег» Рихард Пантелейчук, мать арестованного имама города Пятигорска Антона Степаненко, заместитель главы Духовного управления «Мусульман России» Али Вячеслав Полосин и журналист Дмитрий Беломеснов. Слушайте Радио Свобода.
Московское время 8 часов 30 минут. Далее на наших волнах краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Франция предложила внести изменения в проект резолюции Совета безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Как сообщается, Париж готов принять во внимание требования арабских государств и Ливана внести в резолюцию пункт о выводе израильских войск с юга страны. Не менее 20 человек, по сообщению ливанского официального агентства, погибли этой ночью в результате израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута. По данным властей Ливана, на юге страны в результате израильских бомбардировок в понедельник погибли 42 человека. Верховный суд Башкирии сегодня, как ожидается, вынесет приговор физику Аскару Кайбышеву, которого обвиняют в незаконной передаче Южной Кореи технологии двойного назначения. Прокурор потребовал приговорить Кайбышева к 6 годам лишения свободы. Ученый свою вину полностью отрицает. В Петербурге обнаружен еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. В понедельник в милицию была подброшена икона, которая числится в списках пропавших ценностей. Жители корякских поселков, чьи дома были разрушены мощным землетрясением 21 апреля, начинают получать сегодня жилищные сертификаты. Как сообщает администрация Корякского автономного округа, почти 300 семей, решившие покинуть Камчатку, смогут по сертификатам получить жилье в любом регионе России. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Молдавии Владимира Путина и Владимира Воронина. В центре внимания приднестровское урегулирование и двусторонние отношения. На Шри-Ланке найдены тела еще 2 местных жителей, работавших на французскую гуманитарную организацию. В Ираке скончался еще один американский военнослужащий, получивший тяжелые ранения в боях в провинции Анбар, недалеко от границы Сирии. Всего с начала августа в Ираке погибли 15 американских солдат. Цены на нефть на Нью-Йоркской бирже выросли более чем на $2 за баррель после сообщения компании British Petroleum о прекращении добычи на крупнейшем американском месторождении Прюдо-Бэй из-за срочного ремонта нефтепровода.
По прогнозам метеорологов, южный циклон возмутит спокойствие жителей Черноземья и центра России. Здесь из-за мрачной дождливой погоды вспомнится осень. Северо-западные области окажутся в тылу вихря, поэтому погода предполагается прохладная. В столице сегодня дождь, днем 19-21 тепла, ветер восточной четверти 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 23-25 градусов.
Возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В ближайшее время московская прокуратура может прекратить уголовное дело о взрыве в переходе на Пушкинской площади, который прогремел 8 августа 2000 года. Такое заявление сделал прокурор Москвы Юрий Семин на состоявшейся вчера пресс-конференции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
За 6 лет следователям так и не удалось выяснить, кому и для чего потребовалось взрывать переход. В первые дни после случившегося активно обсуждалась версия теракта, однако очень скоро от нее отказались. И все чаще стали говорить, что взрыв стал результатом конфликта за право торговать в этом переходе. Однако спустя 6 лет прокурор Москвы Юрий Семин, отвечая на вопросы журналистов о ходе расследования этого происшествия, неожиданно вновь заговорил о чеченском следе.
Ну, дело у нас по Пушкинской, я знаю хорошо, прошло много лет, оно еще живое, хотя, на мой взгляд, исполнители уже вряд ли живые. Есть у нас такая информация, наверное, все-таки это было, скорее всего, связано с чеченским следом, и, наверное, оно, видимо, и будет, наверное, приостановлено, но вот так более конкретно не готов сейчас сказать. Вот я думаю, может быть, через какое-то время мы к нему вернемся, когда вот будем мы это делать. Вот год когда пройдет, ну скоро, да, скоро можно. Вот, мы, наверное, его еще раз посмотрим, мы тогда определимся. Поэтому сейчас я не готов сказать, я вот 5 лет примерно к этому делу не прикасался.
Взрывное устройство мощностью 800 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное шурупами и винтами, сработало в подземном переходе на Пушкинской площади около 6 часов вечера. В это время здесь бывает особенно много людей. Переход ведет сразу к двум оживленным станциям метро. 8 августа 2000 года в результате взрыва погибли 13 человек. 7 из них скончались на месте, 6 в больницах от полученных ран и ожогов. Более 100 получили ранения. В ходе расследования было установлено, что к торговому павильону подошли двое неизвестных мужчин, которые под предлогом обмена валюты в ближайшем обменном пункте оставили у палатки сумку «Дипломат» и полиэтиленовый пакет. Свидетели видели их выбегающими из подземного перехода за минуту до взрыва. Теперь в переходе нет обменных пунктов, а взрыве в подземном переходе напоминает лишь мемориальная доска, ее повесили здесь на 40-й день после трагедии, и запрет на продажу во всех подземных торговых точках Москвы горючих веществ, в том числе спичек и зажигалок. В 2000-м поговаривали, что, если б не они, вызванный взрывом пожар был куда меньше. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении опрос. Чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах больших городов? С таким вопросом корреспондент Радио Свободы Сергей Гогин обратился к жителям Ульяновска.
Я никуда не хожу, поэтому я себя чувствую в безопасности. А так я боюсь вечером выходить. Даже у нас во дворе уже темно, и молодежь неприветливая.
Ну, не чувствую, но пока свободно хожу. Ну, пока не встретил темной улицы. Он как человек, он разбили всю голову. Вот здесь. В нашем районе в больнице лежал. Курить попросили. Он вообще не курит. Ну и все, побили.
В больших городах, пожалуй, нет. Молодежь и так страдает. В парке Матроса отобрали сотовый у внука. Попросили позвонить. Он, конечно, пожалуйста, позвоните. И отобрали, и ушли. Вот я и думаю. А если слушать радио и телевидение, это вообще страшно даже. Просто даже обидно за нашу родину. Мы, в общем-то, родом из Советского Союза, вроде были все хорошие, а сейчас, на удивление, пала мораль.
Не чувствую. Криминал полный вообще, да. Никто не страхован. Ни от краж, там, ничего. Всяких отморозков сколько на улицах сейчас молодежи.
Сейчас очень опасно вообще на улице ходить. Молодежь стала совсем уже как звери. Обижают пенсионеров, они ломают все лавочки, все дворы. То есть в безопасности мы нисколько себя не чувствуем, особенно с маленькими детьми.
Как, с любой стороны может вылететь алкаш безденежный, что-нибудь в себе стащит.
С вами был такой когда-нибудь?
А было. Мы сняли пиджачок, башку раскололи, сотрясением мозгов, потерял сознание. Дисциплины нет в России вообще. Была дисциплина при коммунистов, конечно. А сейчас что?
Пытались ограбить подворотни. Нет, не получилось. Как обычно, инстинкт самосохранения срабатывает. Бьешь всем, что попадя попадается под руки. Вот. Самое главное вовремя отреагировать. А так, в принципе, нет, мы стараемся сидеть дома. К сожалению, к великому, наша милиция бывает не там, где нужно.
Да не очень. Сколько вот бандитов вообще ходит. Вот у нас недавно тут друга убили на кольце улицы Юности. Ну, с девушкой гулял. Сейчас вообще это опасно ходить. Лично я вот в 11 уже домой иду.
Я в больших городах не бываю. Я была в Москве и Ленинграде. Я там была очень давно и чувствовала себя там вполне комфортно.
В общем-то, нет. В нашем городе много всяческих этих группировок. У каждого из них криминальное, возможно, прошлое. И мало ли что они могут думать по мою душу.
Все прекрасно, все хорошо. Когда в возрасте, все кажется уже пройденный путь.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах больших городов? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В продолжении нашей программы выпуск новостей науки, вот некоторые его заголовки. Кошачий паразит токсикоплазма вызывает неврозы у человека. Создан первый интеллектуальный протез ноги с мотором и разработаны жидкие линзы, меняющие фокусное расстояние, подобно хрусталику глаза.
Болгарский археолог Николай Овчаров продемонстрировал в Софии древнейший письменный источник из известных в настоящее время. Археологи считают, что находки около 7 тысяч лет. Артефакт представляет собой каменную пластину длиной 8 и шириной 7 сантиметров. Пластина разделена на 5 частей, в каждой из которых вырезаны по 2 графемы неизвестной письменности. Ранее на территории Болгарии были обнаружены еще 2 подобных пластины, также ориентировочно датируемые 5 тысячелетием до нашей эры. Новая находка подтверждает существование на территории современной Болгарии неизвестной культуры, которая, возможно, имела письменность 7 тысяч лет назад. Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре пришли к выводу, что простейшие паразиты токсикоплазма гондии могут вызвать у человека различные невротические состояния. Токсикоплазмы – внутриклеточные паразиты, поражающие ткани млекопитающих, в первую очередь кишечник и нервную систему. Наиболее часто эти микроорганизмы паразитируют на представителях семейства кошачьих. По существующим оценкам, носителями токсикоплазм являются около 3 миллиардов человек. У крыс паразит вызывает изменения поведения, в результате которых они утрачивают осторожность и становятся добычей хищников. У людей токсикоплазмы вызывают неврозы, в частности беспокойство, депрессию и комплекс вины. Ранее также предполагалась связь токсикоплазмоза с шизофренией. Исландские и канадские специалисты разработали первый интеллектуальный протез ноги с двигателем. Он оснащен сетью датчиков, устроенных подобно естественным рецепторам, искусственным интеллектом, обрабатывающим информацию от сенсоров, и системой движения. Устройство распознает основные типы рельефа, по которым ходит инвалид, ровное место, дорогу с наклоном, лестницы. Кроме того, протез быстро обучается стилю походки хозяина и позволяет легко садиться, ложиться и вставать. В университете Висконсина в Мэдисоне созданы жидкие линзы, меняющие свою кривизну под действием системы искусственных мышц. Разработка имитирует хрусталь глаза и состоит из полимерного геля, реагирующего на внешние раздражители, в частности на изменение температуры. Жидкие линзы контролируемой кривизны уже используются во многих устройствах, например, в цифровых фотокамерах мобильных телефонов. Однако действующие модели пока меняют свою кривизну при помощи электронно-механических устройств. Ожидается, что разработка американских ученых приведет к созданию протезов хрусталика, которые могут имплантироваться в глаз человека.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8 часов 41 минута. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро еще раз.
Доброе утро. В сегодняшнем номере «Коммерсанта» писатель и журналист Александр Кабаков пишет, что нынешняя Ливано-Израильская война совершенно непонятная. Пока понятно только одно – из всех войн Израиля это самое неудачное. Все остальное сомнительно. С кем воюет армия государства Израиль? С террористической организацией или с политической партией, широко и солидно представленной в официальной жизни государства Ливан? Кто непрерывно дает интервью мировым средствам массовой информации? Главари террористов или ливанские члены парламента и министры? Уничтожать террористов – дело правое, но как можно уничтожить иностранную политическую партию? То есть получается, что Израиль воюет не с Хизбаллой, а с Ливаном, но об этом вроде бы никто не объявлял. С чего началась война? С похищения израильских солдат, которых похитители собирались обменять на заключенных в израильских тюрьмах членов Хизбаллы. Вроде бы стандартные требования террористов, но обычно они не подкрепляются ракетными обстрелами. То есть получается, что война была развязана не Израилем. Но и с террористами не принято было прежде, даже в израильской жесткой практике, бороться мощными бомбардировками соседних столиц. Так что межгосударственной войну сделал вроде бы Израиль. Кто погиб в Ливане? Все источники сообщают 600-800 тысяч ливанцев. Но что значит ливанцев? Это исключительно мирные граждане Ливана, не имеющие никакого отношения к Хизбалле, или боевики, запускавшие ракеты на Хайфу? Сколько среди погибших боевиков? Об этом тоже никто не говорит. Возможно, никто и не знает. Называют только количество погибших детей. Израильтяне убивают детей, это уже понятно. Но вот прямой вопрос. Как получается, что наводя самолеты на позиции Хизбаллы, они попадают в детей? Еще более непонятно, что мир, безусловно осуждающий израильскую сторону, может предложить Израилю и Хизбалле. Прекратить огонь отказывается Хизбалла. Смириться с ракетными обстрелами отказывается Израиль. Вероятно, если бы премьер Ольмерт согласился немедленно свернуть все операции в Ливане и выпустить всех заключенных, которых хочет видеть в боевом строю шейх Насралла, мировая общественность это одобрила бы. Ладно, как это не страшно звучит для израильтян, за забудем двух израильских пленных солдат. Но прекратились бы ракетные обстрелы израильского севера. Следует вспомнить, что ракеты там падали и до начала большой войны. Впрочем, ракеты, пленные и прочие неприятности касались бы уже одного Израиля. Мир бы только сочувствовал, примерно так, как он сочувствует сейчас Ливану. Это бы была большая победа израильской политики, но вряд ли бы она утешила израильтян. Последний вопрос. Почему не спешат миротворцы? Почему никак не могут договориться те, кто должен их послать? Все хотят, чтобы вовлеченные стороны сами примирились. Но в тамошних обстоятельствах это означает, что одна из них должна примириться с поражением и его последствиями. В этой войне все непонятно, кроме одного. Израиль ее проигрывает и в горах Ливана, и в общественном мнении. Израиль терпит поражение впервые. Александр Кабаков, газета «Коммерсант», раздел «Мнения и комментарии».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор ученому-физику Аскару Кайбышеву. На Шри-Ланке найдены тела еще двух местных жителей, работавших на французскую гуманитарную организацию. А Франция предлагает внести изменения в проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Более подробно об этих и других событиях в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. На волнах Радио Свободы. Экономический обзор.
Темпы инфляции в России в июле ускорились и составили 0,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Это вдвое выше, чем в июне, и в полтора раза выше, чем в мае. В целом, за первые 7 месяцев 2006 года рост потребительских цен в России составил 6,9%, на 1,6% меньше, чем за тот же период 2005 года. Федеральное космическое агентство России повышает стоимость полетов для космических туристов, сообщил официальный представитель агентства, объяснив это решение необходимостью индексировать расходы с учетом инфляции. Экскурсия в космос, стоившая ранее примерно 20 миллионов долларов, теперь станет дороже на 1,5 миллиона. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России повысились за первые 7 месяцев года на 16,2%, более чем вдвое опередив общий рост потребительских цен. При этом рост тарифов ЖКХ оказался почти вдвое меньшим, чем за тот же период прошлого года. Одна из ведущих нефтяных компаний мира, британская BP, приостанавливает поставку нефти с крупнейшего месторождения на Аляске из-за повреждения идущего от него трубопровода. Это приведет к сокращению объемов поставок на 400 тысяч баррелей в день, что составляет, по данным Министерства энергетики Соединенных Штатов, 8% производства нефти США или 2,6% общего ее потребления в стране, включая импорт. Цены на нефть США повысились почти на 2%. Объем прямых иностранных инвестиций в Китай после десятилетия непрерывного роста начинает сокращаться. За первые 6 месяцев 2006 года общий их объем сократился на 0,5% по сравнению с тем же периодом год назад. По мнению экспертов, те зарубежные компании, которые стремились когда-то открыть свой бизнес в Китае, уже сделали это. В то же время производство, не требующее особой квалификации, они переводят теперь из Китая в другие страны региона, где труд оказывается дешевле. Тем не менее, Китай по-прежнему остается одним из крупнейших в мире получателей прямых иностранных инвестиций. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2005 году Китай привлек в виде прямых иностранных инвестиций более 72 миллиардов долларов, почти в 5 раз больше, чем Россия, уступив по этому показателю лишь Великобритании и Соединенным Штатам.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 70 копеек и 34 рубля 36 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро стоит доллар 28 центов.
8:49 в Москве. Массовое исчезновение экспонатов из Эрмитажа обсуждалось в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостями ведущего были Юрий Болдырев, народный депутат Советского Союза, бывший заместитель председателя Счетной палаты России, и Владимир Янишерлов, главный редактор журнала «Наше наследие». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Какую реакцию у вас вызывает скандал в Государственном Эрмитаже вот спустя 7 лет после проверки, которую проводила Счетная палата, где вы работали?
Ну, как-то, я бы сказал так, все очень странно. Есть некоторые довольно любопытные параллели. Была проведена тогда выборочная проверка 50 объектов из некоторого списка, потом объясню какого. Так вот, по этому списку из 50 объектов смогли предоставить только 3 объекта. Интересно, да? А дальше, когда проверка закончилась, результаты были озвучены, начался некий цирк, подобный тому, что происходит сейчас. Только тогда в мусорные бачки никто ничего не подкладывал, да? А было иначе. По всем телеканалам показывали, как Петровский лично или кто-то другой показывает. Да ну что они говорят, что нету? Вот оно он. Вот эта картина, там, вступление наших войск куда-то, там, еще что-то. Вот оно все есть на месте. То есть тот же театр абсурда. При проверке нет, а потом вдруг откуда-то появляется. Только там оно появлялось как бы по мановению волшебной палочки, а теперь оно появляется уже откуда-то извне, через мусорные бачки и прочее. Но некоторую параллель проследить, безусловно, можно.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Владимир Янишерлов, главный редактор журнала «Наше наследие». Какие чувства у вас вызвал скандал в столь знаменитом хранилище? Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер. Ну, конечно, печали. Я хорошо помню то, о чем сейчас сказал Юрий Юрьевич, вот эту историю. И, конечно, она, к сожалению, была, как теперь говорят, замылена. Видимо, в Эрмитаже, в датском этом королевстве далеко и давно не все в порядке. Но, конечно, очень печально, что именно такое, ну, такой музей вот вновь оказался в центре криминального скандала. Но этот скандал говорит не только о том, что там не все в порядке. Он говорит о глубоком кризисе управления культурой вообще в нашей стране.
Заместитель главы холдинга «Совершенно секретно» Леонид Велихов считает случившееся типичным для российских музеев.
Это показательно для состояния Эрмитажа, как главного нашего музея нашей страны, потому что если в главном музее творится просто такое бесхозное вообще отношение, воровство, невнимание к самому главному, чем должен заниматься музей и его директор, который очень эффектно любит разгуливать в своем черном шарфе на всевозможных общественно-политических мероприятиях, значит, дело действительно плохо. Ну что, от того, что огромные ценности в музее, значит, там должны быть какие-то фантастические зарплаты? Зарплаты музейным работникам были подняты. Ну а вот что творится, собственно говоря, в Эрмитаже? Давно известно, что в Эрмитаже и в советское время можно было вынести чуть ли не в кармане ценности. И много тому было примеров. И до сих пор такое продолжается, хотя Эрмитаж и его директор просто стали какими-то знаковыми, такими культовыми персонажами нашей действительности. И вот такое вместе с тем творится непосредственно на их рабочем месте.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению массового исчезновения экспонатов из Эрмитажа. Гостями ведущего были Юрий Болдырев, народный депутат СССР, бывший зампредседателя Счетной палаты России, и Владимир Янишерлов, главный редактор журнала «Наше наследие».
В Москве 8:52. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Почему все большее число штатов позволяет своим гражданам пользоваться оружием для самозащиты? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Огнем на нападение позволили отвечать своим гражданам законодатели 15 штатов. К такой самозащите американцы теперь могут прибегнуть даже в общественных местах. В то время как сторонники этой меры говорят, что она поможет предотвратить преступления, ее критики опасаются, что она приведет к росту убийств. Мой коллега Владимир Морозов, купив дом в деревне, завел, как и все его новые соседи, оружие. Владимир, зачем? Кстати, пистолетом вы обзавелись?
Нет, Юра, все мое оружие охотничье. Револьвера нет, я не полицейский и не сыщик. Но есть люди, которых, скажем, ограбили, и они чувствуют себя спокойнее при оружии. Теперь в 15 штатах этим оружием можно более свободно пользоваться для самозащиты. Жертве ограбления раньше полагалось сначала попробовать убежать или иным способом избежать конфликта. Теперь можно сразу стрелять в нападающего. В США на 100 тысяч населения убивают из пистолетов гораздо больше людей, чем в других странах. Есть прямая связь между количеством оружия на улицах и числом людей, убитых этим оружием. Так думают сотрудники и сторонники центра Брэди, которые добиваются более жесткого контроля за продажей оружия и его использованием. Центр назван в честь Джима Брэди, который был пресс-секретарем Рональда Рейгана и в 1981 году во время покушения на президента получил ранение и стал инвалидом. Но немало людей, особенно в провинции, которые против какого-либо контроля. Сталкиваешься с самыми разными людьми. Психопаты и преступники могут быть вооружены. Если такой ворвется в ваш дом, надо защищать семью. Если у вас есть оружие, вы стреляете. В этом нет ничего плохого. Так считают члены Национальной ассоциации любителей стрелкового оружия. Закон, расширяющий право использования оружия для самозащиты, первым принял штат Флорида. И в его аэропортах тут же появились противники закона, которые раздавали прилетающим листовки с предупреждением: «Не вздумайте ссориться и даже спорить с жителем Флориды. Он может быть вооружен». Это политический театр. И он направлен против губернатора Флориды. Губернатор на всех перекрестках кричит, что Флорида – это земной рай. Но он же разрешает жителям штата носить при себе оружие. Зачем в раю оружие? Недавний судебный процесс показал, что оно может пригодиться. На основании нового закона оправдана 23-летняя проститутка Жаклин Галлас. Ее постоянный клиент Фрэнк Лабиенто, который был на 50 лет старше Жаклин, заявил, что убьет ее и сам застрелится. Он уже приготовил и посмертную записку. Но она смогла отобрать у него револьвер и застрелила клиента.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бывшие адвокаты, советники и некоторые из партнеров Майкла Джексона устроили заговор с целью обанкротить бывшего короля поп-музыки, заявил в понедельник представитель певца. «Мы разоблачили крупнейший в истории индустрии развлечений заговор. Майклу Джексону были переданы документы, свидетельствующие о том, что его бывшие партнеры намерены подстроить его банкротство. Что это за документы и кто эти люди, неизвестно. Но известно, что финансовое положение Джексона сомнительное. У него нет средств даже для оплаты персонала своего ранчо «Неверленд». Согласно Джексону, в этом виноваты враги. Иными словами, чистый триллер. Your very life.
Майкл Джексон. Завершение утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущие Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Экология бассейна Финского залива – это главная тема следующего часа. В гости должен прийти Юрий Сергеевич Шевчук, председатель Петербургского отделения Международного Зеленого Креста. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.